Радио «Вера» представляет. Библейские чтения Великого Поста.
Книга пророка Исаии.
Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Давайте послушаем отрывок из книги пророка Исаии, который сегодня за великопостным богослужением предлагает нашему вниманию церковь. Он содержит в себе стихи с 16 по 25, 5 главы.
Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервами суетности и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят: «Пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святаго Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святаго Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта».
Пророк Исаия в этом отрывке обличает различные пороки общества. Он говорит о том, к чему все это в конечном итоге приведет. К тому, что возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его. Звучит это сколь страшно, столь же и странно. На что не могли не обратить внимание великие учители церкви. Так святитель Василий Великий говорит следующее. Гнев есть желание воздать за огорчение огорчением. Гнев показывает более постоянное и продолжительное наполнение скорбью. Далее он объясняет, в каком смысле стоит понимать гнев Господа. Благочестиво полагать, что ярость и гнев приписываются Богу не в собственном смысле, но берутся в переносном значении. В Боге нет страсти, ничего-либо превходящего к самой его сущности. А состояние гнева, безусловно, состояние страсти. Про переносное значение гнева говорил и святитель Иоанн Златоуст. Когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей грубых. Так и мы, когда беседуем с варварами, употребляем их язык. Пророк Исаия употребляет термин «гнев Господа» тогда, когда не остается надежды на понимание народом взрослых и серьезных слов. Когда нравственная деградация зашла настолько далеко, что единственным языком общения с народом стал язык общения с варварами. Это довольно любопытно. Ведь получается, что нравственные преступления лишают возможности рассуждать о Боге в корректных формулировках. Пророку приходится лингвистически адаптировать действия Бога для того, чтобы народ хоть что-то понял и хотя бы через страх отвратился от своих беззаконий.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга Бытия.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга Бытия. Глава 4, стихи с 16 по 26. Давайте послушаем.
«И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад, Ирад родил Михиаэля, Михиаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, а имя второй Цилла. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его было Иувал, он был отец всех, играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Наэма. И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа за рану мне и отрока за удар мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла имя ему Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога.
Строки, которые мы только что услышали, содержат в себе рассказ о потомках Каина. Как мы помним, Каин из зависти убил своего брата. Писание говорит нам, что после злодеяния он уходит от лица Господня. О чем же идет речь? Безусловно, речь идет не о том, что Каин физически удалился от Бога. Господь вездесущ, и спрятаться от него невозможно. Речь здесь идет о том, что душу человека, который совершил грех и не принес покаяния, покидает божественная благодать. Грешник пребывает в состоянии богооставленности, в его сердце поселяются пустота и уныние. Даже среди людей он чувствует себя одиноким. Не случайно страна, в которую бежит Каин и где пытается начать новую жизнь, называется Нод, что в переводе на русский язык означает «изгнание». Далее Писание перечисляет имена потомков Каина. Этот список и те подробности, которые мы из него узнаем, яркое свидетельство, что грех продолжает жить и в детях брата-убийцы. С особой силой это видно из упоминания о Ламехе. Ламех был седьмой от Адама. В Священном Писании 7 – это число, которое символизирует полноту. И действительно, в образе Ламеха греховность каинитов проявляет себя со всей силой. Он первый, кто вел двоеженство, он тот, кто повторил грех Каина, убил человека. Причем, вероятно, не одного, как его предок, а двоих людей. Более того, в отличие от Каина, который пытается скрыть свой поступок и просит у Бога защиты, так как боится справедливого возмездия, Ламех хвастается своим грехом. Своим женам он заявляет, что самостоятельно сможет защитить себя лучше от всякого справедливого возмездия, чем Бог защитил Каина. Если Господь постановил, что тому, кто убьет Каина, отомстится всемеро, то тому, кто посягнет на Ламеха, отомстится в 70 раз всемеро. Эти горделивые высказывания свидетельствуют не только о непомерном высокомерии Ламеха, но и о том, что дух их родоначальника не был изжит каинитами и со временем все возрастал в представителях этого рода. Но если так, как объяснить тот факт, что практически каждый потомок первого убийцы внес существенный вклад в развитие человеческой культуры и цивилизации? Сам Каин построил первый город, Тувал Каин открыл обработку железа и других металлов, Иувал изобрел первый музыкальный инструмент, Наэма, как утверждает предание, стала родоначальницей пения. Как смог такой гнилой корень дать такой прекрасный плод? Дело в том, что, отправившись в изгнание, Каин и его потомки оказываются во враждебных условиях. Они вступают в тяжелое противоборство с внешним миром, который стремится их уничтожить. Отсюда и развитие технологий. Они есть не что иное, как тот инструмент, который помогает сдерживать агрессию извне, помогает выжить. Но это еще не все. Давайте вспомним, каким духом был одержим Каин. Да, его мучило уныние. После убийства брата Божья благодать покинула его. В душе у него поселилась пустота. Но ведь Каин все еще помнил ту радость, которую некогда ему доставляло богообщение. А потому он и его дети остро нуждались в том, чтобы чем-то эту радость компенсировать. Им было жизненно необходимо заглушить тоску по Богу. В этом отношении искусство – это своеобразный костыль, суррогат подлинной благодати, который хоть на малое время, но дает человеку иллюзию полноты богообщения. Будем помнить об этом и стараться находить утешение и защиту не в произведениях человеческого гения, какими бы эффективными и прекрасными они нам ни казались, но в первую очередь в Боге. Ведь только Он способен действительно оградить нас от всякого зла и даровать нашим душам подлинную полноту.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга притчей Соломоновых.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан де Мусчи. Сегодня в храмах во время вечерни читается отрывок из книги притчи Соломоновых с 15 стиха 5 главы по 3 стих 6 главы. Давайте его послушаем.
«Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям, пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен. И утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную. Груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего».
Когда-то, в конце 80-х, в начале 90-х, в Россию и другие страны, пережившие годы воинствующего атеизма, приехало множество проповедников различных восточных религий и оккультных практик. Людям, которые в мире религии не понимали вообще ничего, они внушали одну, казалось бы, простую и очевидную вещь. Бог один, а все религии ведут к Нему разными путями. Из этой якобы верной мысли делался еще один вывод. Принимайте нашу экзотическую веру, и вы достигнете просветления и гармонии. Конечно, если обратиться к каждой конкретной религии и посмотреть на то, как и чему она учит, каким целям призывает, станет понятно, что и ведут они к совершенно разному. Но дело не только в этом. Некоторые люди делали из этих проповедей вывод, которого не ожидали сами проповедники. Они говорили так: «Что ж, если все религии одинаковые, зачем нам искать чужой мудрости, если у нас есть своя, близкая православная церковь?» Вера как явление внутренней жизни оказывается результатом личной встречи со Христом. И все же эта встреча практически никогда не происходит сама по себе, и вера не рождается на пустом месте. Чтобы поверить в Бога, человек для начала должен поверить людям, которые ему о нем говорят. Причем поверить не просто словам, но поверить их опыту, святости их жизни. Ведь если жизнь верующего ничем от жизни неверующего не отличается, если она не является для другого человека свидетельством того, что иная жизнь и иные смыслы возможны, как он поверит? Сегодняшнее чтение, как это часто бывает в Священном Писании, говорит об этом в знакомых читателю образах. Водоем – это источник жизни, Но не будем забывать, что вода от Бога, и это значит, что пить воду из своего колодца означает черпать силы для жизни из того источника, который тебе дал Бог. Как и в книге «Песнь песней», Соломон говорит о любви человеческой, но говорит так, что эта любовь становится образом любви к Богу. Верность жене юности – это прямой и ясный призыв для любого человека, который желает жить праведно. Однако верность супружеская в Ветхом Завете – это не только верность человеку, но и образ верности Богу. Чужая жена, которая может увлечь человека, как чужая вера, которая может показаться интересной. И автор предостерегает читателя от подобных увлечений. Путь человека весь перед Богом. Он известен ему. Но к беде грешника ведут его собственные беззакония. Он оказывается пленником и заложником собственного греха. Подчиняясь страсти и не направляя себя к премудрости, грешник, по слову Соломона, теряется во множестве своих заблуждений. И до чего же это верно? Ведь соглашаясь на одну глупость, человек как будто бы катится по наклонной. Согласившись с одной ложной идеей, он принимает затем и вторую, и третью. Человек же, который сохраняет верность Богу, избирает путь жизни, и Бог никогда не оставляет его.
Библейские чтения Великого Поста.